Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 16 мая. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Сегодня утром, вопреки обещаниям, полиция разогнала лагерь гражданских активистов на Чистых прудах. Есть задержанные. В прямом эфире очевидцы событий и комментарии. Насколько эффективными после всего произошедшего могут быть ненасильственные формы протеста в России? Ждем ваших звонков с мнениями о происходящем в прямом эфире сегодня с 8 до 10 утра. Телефон 8 800 222 12. Ну а кроме этого, список заболеваний, исключающих арест, нужно расширить, считает общественная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом. Итоги переговоров новоизбранного президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Новости экономики, рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 12, солнечно, днем до плюс 25, в Санкт-Петербурге плюс 11, пасмурно, днем плюс 17, местами возможен небольшой дождь. Итак, сегодня рано утром полиция и ОМОН разогнали лагерь оппозиционно настроенных граждан на Чистых прудах, который просуществовал здесь почти неделю после акции протеста 6 мая, последовавшей за ней инаугурации президента. Активисты оппозиции перемещались тогда, напомню, по городу. ОМОН и полиция сгоняли их с тех мест, где они планировали обосноваться, но в итоге это удалось сделать на Чистых прудах, где лагерь просуществовал уже довольно долго. Там происходили лекции, люди пели песни. Все это было похоже на мирные гуляния, ну, вернее, уже не гуляния, а сидение около памятника казахскому поэту Абаю. Но накануне Басманный суд вынес решение по иску местных жителей к властям города, то есть сами участники лагеря это решение никак оспорить не могли. Так вот, жители жаловались якобы на грязь и шум, они в итоге пожаловались в суд, а суд обязал мэрию и полицию к 12 часам по московскому времени сегодняшнего дня решить эту проблему. Такие же обещания давали вчера и сотрудники полиции участникам лагеря, но до полудня дожить ему было не суждено. По последним данным, задержано в результате сегодняшней утренней акции полиции около 40 человек. Их развезли в разные московские отделения милиции, в том числе Басманная и Пресня. О том, как разгоняли лагерь, окупая Абай на Чистых прудах, я расспросил одного из свидетелей событий, политика Илью Яшина.
Сейчас я нахожусь в лагере. Здесь практически не осталось активистов оппозиции. Вокруг выставлены автобусы с ОМОНовцами, сотрудниками 2-го оперативного полка. Примерно в половине 6 утра сотрудники полиции приехали в лагерь и начали выстраиваться цепочкой, после чего прошли через Чистые пруды. Держали примерно 25 человек из тех, кто находился в лагере, и из тех, кто отказался территорию лагеря покидать. Таким образом, были нарушены публичные обязательства, которые представители полиции взяли на себя вчера вечером, когда, напомню, подполковник Сичко зачитал нам решение суда и дал нам время до 12 для того, чтобы мы свернули лагерь и покинули территорию Чистого пруда. Эти обязательства были нарушены без предупреждения. Полицейские приехали в лагерь под утро, задержали наших товарищей и ликвидировали лагерь.
Сколько человек к этому моменту оставались в лагере?
Находилось больше сотни людей, большая часть людей отошла. Но активисты, которые не хотели покидать или как-то неактивно покидали территорию лагеря, были распиханы по автозакам, к ним была применена сила.
Что сделали остальные, те, кто не был задержан ОМОНом?
Да, часть людей милиция оттеснила в сторону памятника Грибоедову и предложила спускаться в метро.
Каковы теперь планы оппозиции?
Я пока не готов комментировать. Ждите сообщений в Твиттере.
Говорил Илья Яшин. Вернемся к утренним событиям на Чистых прудах и их дальнейшему развитию прямо сейчас. Мы, естественно, следим за ними и не только в Твиттере, который упомянул Илья Яшин, но и в частности в нем тоже. Вот сообщают участники событий, что сейчас часть оппозиционеров перебазировались на Баррикадную, к скверу около высотки. Там уже одно время лагерь оппозиции находился. Это было несколько дней назад. Однако оттуда его выгнала полиция. Сейчас, по словам того же Ильи Яшина, к скверу на Баррикадной подъехал полицейский автобус. Двое сотрудников полиции там находятся, но пока ведут себя мирно. И вот что еще сообщают. Всех задержанных сегодня около Чистых прудов доставили в отделение полиции, и многим из них предъявляют обвинение в нахождении в общественном месте в нетрезвом состоянии. Однако участники событий пишут, что ни они сами, ни те, кто находится рядом с ними в автозаках или в отделениях полиции, ни в коем случае нетрезвыми не являются. Еще один свидетель событий сегодняшнего утра в интервью «Радио Свобода» сейчас. Это активист, который приехал в Москву из Ставрополя, Алексей Верещагин. Вот что он рассказал.
5 часов, значит, подошла группа полицейских, без ОМОНа, без никого, сказала, что у нас есть 5 минут. В течение 2 минут, ну, народ, естественно, спал, там, ну, обещание вчера было дано, что в 12 часов нас не тронут, поэтому все отдыхали. Соответственно, всех в экстренном порядке подняли, ну, там, правда, не 5 минут, а минут, может, 7-8, но не более того. Всех погнали к метро. К метро догнали толпу, метро закрыто. Соответственно, там потусовали какое-то время вокруг метро, там, с одной стороны, с другой, народ потихонечку рассеивался в переулке. Метро открылось, в конце концов, все загнали в метро. Далее нас сопровождали там вплоть до поезда, то есть народ не знал, куда деваться, решили на Баррикадную ехать, частично на Трубный кто-то уехал. Соответственно, приехали на Баррикадную, буквально через 5 минут появился опять, еще не ОМОН, опять, а полиция. Еще через 5 появился уже ОМОН, и начали всех собирать прямо жестко. То есть нас к этому времени на Баррикадной было там человек 25, не больше, мы только-только все подъезжали сюда. Мы были в числе первых. Соответственно, всех, как то были, тех там и забрали практически. Редкие единицы убежали.
То есть все задержания были уже на Баррикадной?
Нет, почему? Нет. Порядка 20 человек, я думаю, 20 это то, что при мне, хотя я старался следить за ситуацией и развитием. Порядка 20 человек задержали на чистых. Вот, в казаке со мной 15 человек приехал, 14, чтобы не соврать, это с Баррикадного уже. Ну и я подозреваю, что на этом не закончилась история. То есть кого-то еще откуда-то забирали, я думаю.
В какое ОВД вас доставили?
ОВД Пресня, в смысле, ну, меня уже допросили, мы вдвоем сидим, остальные там по очереди рассказывают свою биографию, историю. Никого не отпускают, то есть переписывают данные и концентрируют нас в каком-то зале для лекций. Данные переписывают, вещи, которые есть с нами, все складывают в отдельную камеру, с собой позволяют взять телефоны, деньги и все.
Говорил Алексей Верещагин, один из активистов, задержанных при сегодняшнем разгоне лагеря оппозиции на Чистых прудах. Мирный лагерь, существование его закончилось не совсем мирно, несмотря на обещания властей. Но, повторюсь, сейчас поступают сообщения о том, что люди собираются в сквере около станции метро Баррикадная. Все это делает не менее актуальным вопрос, который мы хотим задать сегодня утром вам, уважаемые слушатели. Насколько эффективными после всех этих событий могут быть в России ненасильственные формы протеста? Через 20 минут примерно мы ждем ваших звонков в прямом эфире с обсуждением сегодняшних событий. Телефон 8-903-743-2801. И, конечно, как всегда, мы принимаем ваши сообщения. Пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И, естественно, можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Там же все последние новости о происходящем в Москве, где, напомню, сегодня утром полиция разогнала оппозиционный лагерь на Чистых прудах. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром более 20 человек были задержаны при вытеснении оппозиционеров из лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщил представитель МВД по Москве. К 6 утра в сквере у памятника Абаю Кунанбаеву не осталось ни одного участника акции. В Индонезии найдены 2 бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая во время демонстрационного полета. Погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Организаторы «Марша миллионов» 6 мая, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис и член общественной палаты Елена Лукьянова обратились в Следственный комитет по Москве с просьбой возбудить уголовное дело и выявить виновных в воспрепятствовании проведению митинга на Болотной площади. Группа российских художников вслед за литераторами решила устроить в субботу еще одну массовую прогулку по московским бульварам. Об этом сообщил сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров. В Махачкале накануне убит организатор теракта 3 мая в дагестанской столице, во время которого погибли 13 человек. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 32 копейки, евро 38 рублей 98 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 10 часов утра не пропустите в нашем эфире авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Возможен ли крутой антизападный вираж российской внешней политики? Об этом спорят белорусский политик Александр Лебедько, журналист-международник Борис Туманов и дипломат Федор Шилов-Ковидяев. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» к событиям на Чистых прудах, где, напомню, сегодня был разогнан полицией лагерь около памятника Абаю Кунанбаеву. Мы вернемся в нашей программе, а пока о других российских темах. Список заболеваний, исключающих возможность ареста, в ближайшее время может быть расширен, а сроки медицинского освидетельствования лиц, находящихся под стражей, заметно сокращены. Соответствующие предложения на днях выработала общественная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом. По мнению ее членов, большинство людей, скончавшихся в последнее время в московских следственных изоляторах, попадают туда, уже имея смертельный диагноз. В свою очередь, правозащитники обращают внимание на то, что и усовершенствованная процедура медосвидетельствования может не решить проблему, поскольку под давлением оперативных сотрудников врачи часто отказываются давать объективные заключения о здоровье подозреваемых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Члены общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы предлагают реформировать систему медицинского обследования подозреваемых и обвиняемых с тем, чтобы не допустить помещения в следственные изоляторы тяжелобольных людей. В 2011 году в московских следственных изоляторах умерли 40 человек. Половина из них провели в заключении не более 2 месяцев, и большинство страдало заболеваниями, которые не входят в список препятствующих содержанию под стражей. Но тюремные условия могли осложнить течение болезней, а медицинское освидетельствование, на основании результатов которого можно было бы ходатайствовать об изменении меры пресечения, иногда растягивается на несколько месяцев. За это время при отсутствии надлежащей медицинской помощи наступают необратимые для здоровья заключенного последствия. По мнению членов общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы, подобную практику следует изменить, а для этого нужно изменить по меньшей мере процедуру освидетельствования, говорит ответственный секретарь комиссии Анна Усачева.
Члены общественной комиссии обсуждали разные аспекты этой проблемы и пришли к единому мнению о том, что необходимо создать независимую экспертную медицинскую комиссию, которая бы также имела возможность высказываться на стадии, когда решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении лица, потому что, в частности, как выразилась председатель Московского городского суда Ольга Егорова, бывают случаи, когда одна сторона предоставляет в суде документы о том, что обвиняемый и подозреваемый тяжело болен, вторая сторона утверждает, что данный документ сфальсифицирован. Суд оказывается в такой ситуации, когда такого рода комиссия могла бы значительно помочь принять решение. Это смогло бы обеспечить более полную реализацию прав защиты в отношении лиц, которые находятся под следствием или за судом числятся, в отношении них рассматриваются соответствующие уголовные дела.
О необходимости создания независимой медицинской комиссии для освидетельствования заключенных говорят и правозащитники. По словам члена Московской общественно-наблюдательной комиссии Людмилы Альперн, сегодня именно неспособность врачей противостоять давлению со стороны представителей правоохранительных органов и выносить объективные заключения о состоянии здоровья подследственных становится большой проблемой.
Мы все время мечтали, но я имею в виду, мы, это правозащитное сообщество, о том, чтобы перевести медицину в гражданское здравоохранение. Но теперь мы видим, что эта медицина, она абсолютно беззащитна перед правоохранителями. И будет делать то, что правоохранителям нужно. Вот у нас был случай, когда одна и та же больница дает заключение, в котором указывает список заболеваний и пишет, что он не может находиться в следственном изоляторе. И через несколько дней дает точно такую, но с обратным выводом. Врачи запуганы до такой степени, что они абсолютно недееспособны в таких вещах. Их настолько легко, оказывается, просто вот заставить молчать или делать то, что угодно оперативным структурам, что это просто вызывает изумление. В последнее время мы столкнулись с этим и в МВД. Мы ходили после задержаний в ОВД смотреть, в каких случаях задержаны участники митинга. В нескольких ОВД мы столкнулись с тем, что избитых перестали госпитализировать, хотя скорая помощь вызывается, после, опять-таки, бесед с правоохранителями. У меня это вызывает абсолютно ступор. Что надо делать, я не знаю. Мне кажется, тут надо как-то поднимать, что ли, уровень достоинства сообщества самого медицинского. Необходимо, чтобы была независимая экспертиза. Если мы реально пытаемся что-то сделать, а не изображать видимость деятельности.
Конкретные предложения о порядке создания независимой медицинской экспертной комиссии для освидетельствования арестованных в ближайшее время будут подготовлены и направлены в том числе руководителю Департамента здравоохранения правительства Москвы. Помимо этого, общественная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом предлагает усовершенствовать систему медицинского обследования арестованных с указанием предельных сроков проведения подобной процедуры и расширить перечень заболеваний, наличие которых исключает содержание под стражей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню главную новость этого часа. Сегодня утром в Москве полиция разогнала лагерь оппозиционеров на Чистом бульваре. Более 20 человек задержаны, однако люди собираются вновь. На этот раз, по последним данным, в сквере около метро «Баррикадная». Буквально через 10 минут оттуда в прямом включении корреспондент «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах, а пока утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как всегда, рубрика «Сегодня в Америке».
ФБР расследует рыночные потери банка JP Morgan Chase. Facebook теряет популярность у американцев. Новые видеокамеры как лучшее средство борьбы с преступностью. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник было объявлено, что ФБР начало расследование рыночной деятельности крупнейшего американского банка JP Morgan Chase. Гигантские инвестиционные потери банка дали повод для политических дебатов о необходимости усиления контроля над банковской индустрией, но до сих пор ничто не указывало на потенциальный уголовный аспект этой истории, рассказывает Алан Давыдов.
Федеральное бюро расследований США открыло расследование по делу о рискованной игре руководства JP Morgan Chase, в которой на кон было поставлено 150 миллиардов долларов активов этого крупнейшего банка. Ранее о начале своего расследования по этому делу заявили также Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевой торговле и Федеральная резервная система. Если ФБР взялось за дело JP Morgan Chase, можно ли предположить, что в действиях руководства банка может быть найден криминал? Об этом я спросил Дэвида Строма, политического комментатора из Миннесоты. Я бы назвал происходящее результатом усиления влияния политиков в банковской системе после масштабной государственной поддержки банков во время кризиса 2008 года. Это произошло под предлогом того, что крушение главных банков привело бы к крушению экономики. Теперь правительство считает, что несет особую ответственность за надзор над банковской системой. Я лично пока не вижу оснований считать, что в данном случае были какие-то злоупотребления. Потеря JP Morgan Chase выглядит результатом довольно обычного просчета. В этом смысле удивляет идея быстрого подключения ФБР на раннем этапе расследования, без видимых свидетельств злоупотреблений. Обычно такие случаи тщательно изучаются государственными органами банковского регулирования и надзора. Но сейчас, в разгар предвыборной кампании, финансовый кризис является важной политической темой. Поэтому могу предположить, что дело по меньшей мере имеет политический привкус. Джейми Даймон, управляющий JP Morgan Chase, слыл искусным предусмотрительным финансистом, и именно он настаивал на многомиллиардной игре с деривативами. Какова его мера ответственности? Могут ли акционеры отстранить его от должности? Управляющий всегда несет ответственность за происходящее в компании, но в обычных условиях считается, что ведению банковского бизнеса сопутствуют и прибыли, и потери. Причина нынешнего шума вокруг JP Morgan Chase главным образом состоит в том, что если у него начнутся финансовые проблемы, на крючке окажутся налогоплательщики, потому что правительство не сможет допустить краха самого большого американского банка. То есть сейчас речь идет о частных прибылях и общественных убытках. В такой ситуации все сложнее отделить политику от финансов. А в политике всегда хочется найти виноватого. И я не удивлюсь, если у Джейми Даймона будут неприятности. Но в условиях нормального рынка санкции против него должны быть исключительно делом акционеров. Во вторник акции банка JP Morgan Chase поднялись после нескольких дней резкого падения. И акционеры пока склонны верить в чудесные способности Джейми Даймона, пообещавшего им, что проблемы будут устранены в рабочем порядке.
Рассказывал Алан Давыдов. Накануне размещения акций компании Facebook на нью-йоркской фондовой бирже NASDAQ выяснилось, что американское увлечение Facebook, судя по всему, проходит. Слово Евгению Аронову.
Согласно опросу, проведенному телеканалом CNBC, около половины американцев считают, что мода на Facebook скоро пройдет. Тем не менее, по крайней мере, раз в неделю в социальную сеть заходит более 40% взрослых американцев, а в мире число ее пользователей достигает 900 миллионов. Как показал опрос, половина американцев уверены в целесообразности приобретения акций Facebook, 31% придерживаются противоположного мнения и 19% еще не определились. На чем основываются оценки оптимистов?
онлайн.
Facebook – это в настоящее время самая популярная интернет-платформа с колоссальным количеством пользователей. И конкурентам будет совсем непросто предложить им альтернативу настолько привлекательную, чтобы побудить не просто единицы, а именно эту огромную массу людей перейти в другую социальную сеть, сказал аналитик Института American Enterprise Ник Шульц. Более того, у инвесторов есть большой интерес к Facebook. Это очень интересная компания, и те, кто пропустил, например, блестящую возможность заработать на Google, не желают снова оказаться в проигравших. Что делает сайт притягательным для товаропроизводителей, так это то, что накопленные в сети персональные данные о пользователях позволяют им вести предельно адресные рекламные кампании, куда более точные, чем, например, на телевидении. Мнение скептиков по поводу перспектив Facebook высказал основатель организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Краткосрочные перспективы Facebook инвесторы оценивают высоко, но вот долгосрочные прогнозы совсем неоднозначные. Бизнес-модель Facebook покоится на том, что пользователи делятся с компанией сведениями о себе, которые компания, в свою очередь, сможет выгодно продать рекламодателям. Это настораживает даже самых больших энтузиастов социальной сети. Что касается рекламы на Facebook, сказал далее Вайнстин, то 57% пользователей ее не смотрят, еще 25% делают это очень редко. Причем проблема эффективности рекламы становится тем острее, чем больше людей выходит на Facebook через портативные платформы, такие как айфоны. Это тоже бросает тень на долгосрочные перспективы фирмы. Как бы в подтверждение мнения скептиков, крупный автопроизводитель, компания General Motors, на днях объявила, что снимает свою рекламу с Facebook, как не приносящую результатов.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» программа «Час прессы». Как развиваются события на процессе над участниками событий в казахстанском Жаназене? В программе участвует правозащитник Галым Агилиуов и корреспондент газеты «Уральская правда» Алла Злобина. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в 13 часов по московскому времени. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Обзор свежих российских газет, новости экономики, итоги переговоров нового президента Франции и канцлера Германии Ангелы Меркель. А сразу после новостей вернемся к событиям в Москве, где сегодня утром, напомню, полиция ликвидировала оппозиционный лагерь на Чистых прудах. Однако сейчас люди уже собираются на новом месте. Оттуда в прямом эфире будет корреспондент «Радио Свобода». Следите за событиями на нашем сайте и в Твиттере «Радио Свобода». А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Наш эфир продолжит краткий выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Москве более 20 человек были задержаны при вытеснении оппозиционеров из лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщил представитель МВД по Москве. К 6 утра в сквере у памятника Абаю Кунанбаеву не осталось ни одного участника акции. В Индонезии найдены два бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-10», потерпевшего крушение 9 мая в ходе демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Группа российских художников вслед за литераторами решили устроить в субботу еще одну массовую прогулку по московским бульварам. Об этом сообщил сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров. В Махачкале вчера был убит организатор теракта 3 мая в дагестанской столице, во время которого погибли 13 человек. Базирующийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов призвал мировое сообщество привлечь к ответственности действующие режимы в странах Центральной Азии за ограничение доступа к получению информации и преследование журналистов, критикующих власти. Прокуратура Нью-Йорка приостановила перевод россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, из места предварительного наказания в супертюрьму в городе Флоренс, известную среди журналистов как «Алькатрас скалистых гор». Новый президент Франции Франсуа Олланд совершил свой первый зарубежный визит в Германию. В столице Колумбии, Богота, 5 человек погибли и 17 были ранены при взрыве в многолюдном районе города. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главному событию сегодняшнего дня. Напомню, сегодня рано утром полиция и ОМОН разогнали лагерь оппозиционно настроенных граждан на Чистых прудах, который просуществовал здесь почти неделю после акции на Болотной площади 6 мая. Напомню, накануне Басманный суд вынес решение по иску местных жителей к властям, жаловавшихся на грязь и шум, обязав мэрию и полицию к 12 часам по московскому времени решить проблему. Однако до полудня дожить лагерю было не суждено. Его разогнали, там оставалось около 100 человек, более 20 из них задержаны, но сейчас поступают сообщения, в том числе в социальных сетях, о том, что люди собираются на новом месте, как это было неделю назад, когда продолжалась бесконечная, казалось, погоня людей, погоня ОМОНовцев за активистами по городу. Вот сегодня, сейчас в прямом эфире в нашей программе корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко, мы узнаем у нее, где она находится и где сейчас собираются оппозиционные активисты. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Марк. Я сейчас нахожусь на Баррикадной, в сквере Высоцки. Здесь действительно собираются сейчас оппозиционные активисты. Всего их немного пока, человек, наверное, 15, остальные журналисты. Многие еще остаются в автозаках. Вот те, кто сейчас находится здесь, они пришли с ковриками, спальниками, но пока их не раскладывают, потому что напротив уже дежурит автобус с ОМОНом. Присутствуют двое полицейских и смотрят на происходящее. Утром при разгоне лагеря это происходило очень брутально. Даже не успели спасти вещи, спальники. Непонятно того, что спасти генератор. Правда, всего их было два. Один заблаговременно вывезли вчера. Вообще оппозиционные активисты были к этому готовы. И они упаковали вещи давно, дня два назад, и действительно не зря это сделали. Но все равно спящих людей начали будить в 5:05 утра, и до 6 продолжался разгон.
Скажите, пожалуйста, Анастасия, говорят ли что-то, есть ли, скажем, во-первых, есть ли среди тех, кто собрался сейчас на Баррикадной, люди, которые уже успели побывать после разгона в отделениях полиции и были оттуда отпущены?
Вот таких, с таким я пока не встречалась. Есть люди, которые попали в зацепление ОМОНа, либо которые приезжали на Чистые пруды как раз во время разгона, но их не выпускали из метро. То есть выпускали только тех, кто были опрятно одеты и не имели спальников или пенок в руках, а вот тех, кто был похож на активиста, из метро не выпускали. Есть многие с бейджиками прессы от газеты «Мой район». Это такая хитрость, которая была придумана еще во время парламентских выборов, когда наблюдателям, в общем-то, вручали карточки прессы. И многим, как я понимаю, удалось избежать автозака именно благодаря вот этим бейджикам.
Скажите, пожалуйста, Анастасия, мы знаем, что в лагере на Чистых прудах было декларировано отсутствие лидеров. Вот накануне выступали люди, они стояли просто в очереди, Борис Немцов, Илья Пономарев, чтобы выступить. Но, тем не менее, я это слово употреблю. Кто сейчас из тех, кого принято называть лидерами оппозиции, лидерами этих активистов этого лагеря, кто из них сейчас уже присутствует на Баррикадной?
Здесь находится Илья Яшин, член «Солидарности». Никаких речей он не произносит, но, в принципе, подбадривает активистов как-то в индивидуальных беседах, и он говорит, что сегодня будет тяжелый день, что еще приедут люди, несмотря на то, что дежурит ОМОН. В общем-то, да, его можно назвать лидером, но так сам себя не называет, ведет себя скромно.
Спасибо, Анастасия. Оставайтесь на связи. Следите, пожалуйста, за развитием событий. В прямом эфире с Баррикадной была корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. А сейчас с нами на прямой связи главный редактор сайта Радио Свобода www.svobodanews.ru Людмила Телень. Она следит за происходящим в интернете, в социальных сетях, в Твиттере. Там уже есть свидетельства очевидцев тоже. Комментарии. Людмила, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что вы прочитали этим утром с того момента, как лагерь на Чистых прудах был разогнан?
Доброе утро, Марк. Ну, я должна сказать, что наши корреспонденты, возможно, вы это сказали уже, всю ночь практически дежурили в лагере «Окупай Абай», но к утру они ушли домой, как и другие журналисты. Собственно, в это время нагрянул ОМОН. Это обычная тактика, и надо сказать, мы с вами знаем, что это не первый случай, но в этой ситуации журналисты как-то очень доверчиво отнеслись к словам полиции, которая пообещала не разгонять лагерь, и сайт «Радио Свобода» собирался в 11:30 возобновить прямую видеотрансляцию с «Чистых прудов». Теперь, разумеется, этой видеотрансляции не будет. Сейчас в Твиттере, в социальных сетях, в Фейсбуке идет активное обсуждение того, что делать дальше. Гражданские активисты обмениваются мнениями, называются разные точки сбора, чаще всего баррикадные. Откуда сейчас выходил в эфир наш коллега Анастасия Кириленко, возможно, будут возникать другие места, потому что у меня есть ощущение, что сейчас полиция начнет гонять остатки «Окупай Абая» примерно так же, как она делала это 7-8 мая, гоняясь с гражданскими активистами по всей Москве. Но мне бы хотелось обратить внимание на следующее обстоятельство. Вот та тактика, которую избрала власть по отношению к гражданским активистам, в частности к лагерю «Окупай Абай», она, по всей видимости, абсолютно проигрышная, потому что власть действует в том алгоритме, который, наверное, был в какой-то степени эффективным в предыдущую эпоху. Сейчас другая ситуация. У гражданских активистов нету отчетливых лидеров. Это сетевое движение. Это движение, которое невозможно уничтожить, посадив 1, 3, 10 человек в СИЗО. От того, что Удальцов и Навальный получили 10 суток ареста, движение не исчезло, оно продолжается. И противостоять этому движению, сколько как бы то ни было эффективно, подумать о каких-то новых способах, о поисках диалога с гражданскими активистами, у власти, видимо, нет ни желания, ни умения, ни мастерства. И от этого мы будем с вами наблюдать ситуацию, которая будет развиваться непредсказуемо. Я думаю, что много нового мы увидим уже в ближайшие дни.
Спасибо, Людмила. Это была главный редактор сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru Людмила Телень. Там, на нашем сайте, вы можете следить за последними новостями о происходящем в Москве. Еще раз напомню, сегодня утром полиция вытеснила активистов лагеря «Окупай Абай» с Чистых прудов. Сейчас люди собираются в другом месте, около метро «Баррикадная», в сквере около высотки на Кудринской площади. И вот еще сообщения, которые поступают в социальные сети, в Твиттер в частности. Напомню, что задержаны были сегодня утром более 20 человек, и часть из них была доставлена в ОВД «Басманная». Туда, как пишут активисты, не пускают адвокатов. Еще одно сообщение: в сквере около «Баррикадной» уже более 40 человек, включая журналистов. Мы следим за развитием событий. Напомню, что и вы можете поделиться своим мнением, позвонив нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Вопрос, который стал особенно актуальным после сегодняшних действий московской полиции. Насколько эффективными могут быть в России ненасильственные акции протеста, такие как лагерь «Окупай Абай», который просуществовал на Чистых прудах почти неделю? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Кирова, с которыми побеседовала наш корреспондент Екатерина Лушкина.
Вы сейчас задаете провокационные вопросы мне. Со знаменитыми писателями прогуляться хорошо, я считаю.
Это способствует более открытому механизму и активизации обратной связи между государством и обществом.
Ну, это зависит от самих людей, которые изъявляют таким образом свое мнение. От их поведения, чтобы каким-то образом не провоцировали власть на какие-то определенные действия. Один камушек упал, побежала лавина, вот и все.
Самое главное, кто за этим стоит. Если кто-то управляет, то, соответственно, процесс будет иметь неизвестные последствия.
Ну, а что вот такое было? И ОМОНовцев избили, пострадали, в общем-то, люди не выполняли свой служебный долг. Так что я считаю, что это уже не мирно. Ну, кто знает, с обоих сторон, может, провокации были, не знаю. Я вообще отрицательно против таких шествий, когда там вообще тысячи и тысячи людей.
Это очень классно, и надо ломать эту систему. Действительно, и копов тоже как бы надо в топку вообще кидать. Они уже задолбали это. Из черной резины сделана власть. Она сделана из ментовских дубинок, как поется в песне.
Просто те, кто выходит, вот, например, последняя, где так называемая, интеллигенция, потому что это часть интеллигенции, правильно сказали. Вот, ну, они шли пиариться, шли подписывали автографы, понимаете?
Ну, что это такое? Если они хотят нормально, так делай и организуй. Но у них нет позитивного лидера и нет позитивного организатора. А если это нет, то это элементарная толпа. Как сейчас называют, правильная толпа, умная толпа. Глупости все это.
Чего тут удивляться и быть в недоумении? То провозглашали, это и развивается. Нам же всегда говорили, что вот это свобода. Собственно, и название ваше, да? И мне очень приятно вот с вами разговаривать. То, что писатель, доктор, нечто, конечно, новое. Новые вещи в развитии этого гражданского общества.
Ради чего? Успокойтесь, живите как есть. Если что-то не нравится, едьте в другую страну. Там, где ваш голос будет услышан. Ни к тому обращайтесь. Наше население все устраивает. Никто ничего не будет никогда делать. Это если хлеб перекроют, соль перекроют, воду перекроют, тогда люди выйдут на бунт. Там все просто сметет, но потом будет точно так же.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, насколько эффективными могут быть в России ненасильственные формы протеста. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
И вот несколько ответов на этот же вопрос, который сегодня утром, уже после разгона лагеря на Чистых прудах, мы получили от наших слушателей. Для того, чтобы расшатать путинский режим, полезны любые формы борьбы, в том числе и ненасильственные. А вот порядок навести в России поможет только массовая последующая социалистическая революция. Это не мой президент, это не моя власть. Больше протестов, хороших и разных, пишет нам Виктор. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, номер для СМС +7 903 7 43-2801 и на пейджер 660-1046 абонент Радио Свобода. Буквально через 15 минут мы вернемся к событию развития в Москве, где сегодня утром полиция ликвидировала лагерь оппозиционеров на Чистопрудном бульваре, и узнаем, как эти события развиваются, что происходит сейчас в других точках города, где могут собраться те, кто последнюю неделю провел в лагере «Оккупай-Абай». Сейчас в Москве без четверти 9. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 20 человек были задержаны сегодня утром при вытеснении оппозиционеров из лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщил представитель МВД по Москве. В 6 утра в сквере у памятника Абаю Кунанбаеву не осталось ни одного участника акции. В Индонезии найдены два бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая во время демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Организаторы марша миллионов 6 мая, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис и член общественной палаты Елена Лукьянова обратились в Следственный комитет по Москве с просьбой возбудить уголовное дело и выявить виновных в воспрепятствовании проведению митинга на Болотной площади. Группа российских художников вслед за литераторами решила устроить в субботу еще одну массовую прогулку по московским бульварам. Об этом сообщил сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров. В Махачкале вчера был убит организатор теракта 3 мая в дагестанской столице, в ходе которого погибли 13 человек. Базирующийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов призвал мировое сообщество привлечь к ответственности действующие режимы в странах Центральной Азии за ограничение доступа к получению информации и преследование журналистов, критикующих власти. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 32 копейки, евро 38 рублей 98 копеек. Следующий выпуск. Выпуск новостей на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сединский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным данным Росстата, увеличился на 4,9% к уровню января-марта прошлого года. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот рост в 4%. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками нефинансовым компаниям и частным лицам, за 4 первых месяца года увеличился на 3,3%, сообщил Центральный банк. Просроченная задолженность по ним выросла на 10% и к 1 мая составила 4,2% общей суммы выданных кредитов. Объем кредитования частных лиц увеличился с января по апрель на 10,2%, а просроченная задолженность по этим кредитам на 4,4%, составив к началу мая 5% общей их суммы. Пошлина на экспорт нефти из России в июне снизится примерно на 6,4% к уровню майской ставки и составит $419.8 за тонну. Это чуть более половины средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она составила примерно $114.2 за баррель или около $834 за тонну. Общий объем экономики стран еврозоны, как и совокупные ВВП Европейского Союза, в течение первого квартала не изменился после сокращения на 0,3% в октябре-декабре прошлого года, сообщило агентство Евростат. В 5 из 17 стран еврозоны – Италии, Испании, Нидерландах, Португалии и Кипре – отмечена рецессия, то есть сокращение объема экономики в течение двух и более кварталов подряд. К уровню трех первых месяцев прошлого года объем ВВП стран еврозоны в январе-марте также не изменился, а всех 27 стран Европейского Союза увеличился лишь на 0,1%. В последнем квартале прошлого года этот рост составил 0,7% и 0,8% соответственно. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги сразу 26 итальянских банков от 1 до 4 ступеней сразу, указав на снижение их прибыльности в условиях рецессии экономики страны и неопределенности экономических перспектив экономики еврозоны. В том числе на 1 ступень были снижены долгосрочные рейтинги двух крупнейших итальянских банков UniCredit и Intesa San Paolo, на долю которых приходится почти треть всех активов банковской системы Италии. Трем другим банкам, первой в стране пятерки, рейтинги были снижены на 1-2 ступени.
О новостях экономики в программе «Время свободы» рассказал Сергей Синицкий. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов, а рядом со мной наш обозреватель Валерия Шабаева, которая познакомит меня и наших слушателей с обзором свежих российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Газеты, конечно, верстались накануне вечером, поэтому они еще не знали о разгоне лагеря, но многие предполагали, что это сегодня случится, поскольку предписание освободить чистые пруды до 12 часов по московскому времени, оно было уже вчера днем, и, тем не менее, в перспективах протестного движения сегодня пишут практически все издания. Что пишут?
Ну, пишут вот пару слов о вчерашнем решении. Басманный суд защитил траву, это заголовок из «Ведомостей». И газета пишет о том, что власть сформулировала силовой ответ спустя неделю после начала стихийных протестов в Москве. Это стократный рост штрафов, снос лагеря, массовые допросы. Поля для компромисса нет, считает эксперт. Между тем, новая газета отмечает, что за 9 дней, когда здесь якобы вытоптали газонов на 20 миллионов рублей. Здесь выросли новые лидеры, состоялись публичные лекции и театральное представление. Ну и в продолжение темы «Коммерсант». В Государственной Думе готовятся поправки к законодательству, которые запретят проводить митинги тем, кто хотя бы раз нарушил профильное законодательство. Если проект получит силу закона, лидеры протестного движения могут потерять право на организацию санкционированных акций. Оппозиция считает акцию несоразмерной, а эксперты называют ее не конституционный. Однако в Госдуме не исключают, что поправки вступят в силу до 12 июня, когда оппозиция предполагает провести новые массовые акции протеста. Но еще одна тема, которая очень широко сегодня обсуждается, это тема состава, вернее, скорее, структуры правительства. Вчера премьер-министр Медведев, как и положено по Конституции, через неделю после своего утверждения в Госдуме, внес президенту Путину предложение по структуре и кадровому составу правительства. Господин Путин выпускать указ об утверждении правительства не стал. Он собирается провести персональные встречи с кандидатами и утвердить правительство уже после возвращения господина Медведева с саммита «Восьмерки». По сравнению с процессом формирования правительства в 2004-2008 годах, задержка выглядит беспрецедентной, отмечает газета «Коммерсант». Ведомости пишут о том, что президент оставляет в исполнительной власти свою группу влияния – Минфин, Минэкономразвитие и Федеральная антимонопольная служба. На остальные места в правительстве Дмитрий Медведев выбирал новых и молодых. Ну а независимые газеты отмечают, что хотя вопросы о персональных назначениях остаются пока, наблюдатели считают, что от объявления фамилий конкретных чиновников особых изменений ждать не следует, поскольку основные направления экономической политики по-прежнему будет определять Владимир Путин. Ну, вот еще любопытная публикация в «Новой газете», анонсируется она на первой полосе. И озаглавлена «Прокурорская крыша, недостроенная». Декларации чиновников должен проверять генеральный прокурор. Новая проверила декларацию генерального прокурора. И вот что получилось. В Одинцовском районе Московской области имеется участок 43 сотки, жилая площадь. Более 2000 квадратных метров, 3 этажа плюс мансарда, дополнительное удовольствие, винный погреб, дегустационная, бильярдная, сауна, бассейн, тренажерный зал, зимний сад. Земельный участок внесен в декларацию о доходах. Он принадлежит жене генерального прокурора согласно договору дарения, подписанному генеральным прокурором. А вот дача не внесена в декларацию о доходах, поскольку считается недостроенной. Напомню, это «Новая газета». В администрации президента определяют количество подписей, которые самовыдвиженцам будет необходимо собрать для регистрации на пост губернатора. Об этом публикация на первой полосе «Известий». Источник рассказал изданию, что регионы, по которым решение уже принято, успели получить конкретные цифры. По его словам, речь идет о достаточно большом числе автографов, 5-10% от общего числа избирателей в зависимости от региона. В оппозиции подобными нормами недовольны. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн считает, что нужно собрать 1% от подписей числа избирателей, а 5-10% это непреодолимое препятствие. Он напомнил, что 5% подписей для проведения референдума необходимо было собрать, и при такой планке не одного референдума организовать не получилось. Московский «Комсомолец» пишет сегодня о том, что в Подмосковье торжественно открыли первый платный участок трассы Дон-М4. До 15 июня он будет тестироваться бесплатно для того, чтобы постепенно без стресса приучить водителей к новому оборудованию и избежать возможных ошибок. Но вот бережное отношение к одним водителям тут перекрывает крайнее невнимание к другим. На обновленный участок полностью закрыли давно существующий въезд из соседних поселков. Таким образом, несколько десятков тысяч человек не смогут въехать на Дон даже за деньги и встанут в безальтернативную пробку на старом Каширском шоссе.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные темы в свежих российских газетах. К первой из них, оппозиционной активности в России, я напомню, сегодня утром был разогнан лагерь на Чистых прудах. К этой теме мы вернемся в начале следующего часа утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа о международных новостях. Приведенный к присяге во вторник новый президент Франции, социалист Франсуа Олланд, успел в тот же день побывать в Берлине со своим первым международным визитом. Не обошлось и без приключений, рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Этот день, несомненно, запомнится новому президенту Франции, так как после церемонии в Париже, проходившей под дождем, в его стартовавший в направлении Берлина самолет попала молния, и самолет вернулся в Париж. Президент пересел на другой самолет и оказался все же в Берлине, хотя и на час позже. Он был с воинскими почестями встречен канцлером Ангелой Меркель в ее резиденции. На состоявшихся переговорах были обсуждены, среди прочих, различные аспекты кризиса общеевропейской валюты евро, включая ситуацию в Греции. Открывая пресс-конференцию, Ангела Меркель, в частности, сказала: «Мы благодарны французскому президенту за то, что он прилетел к нам в день своего вступления в должность, прилетел, несмотря на попадание молнии в его самолет. И этот факт его прилета в Берлин, несмотря на непогоду, я считаю хорошим знаком для нашей дальнейшей кооперации». Всех в Германии и во Франции интересовал вопрос, как Олланд и Меркель озвучат свои разногласия по так называемому фискальному союзу, призванному осуществлять контроль за бюджетами отдельных стран. Несмотря на общий дружественный тон и улыбки, президент Франции тем не менее подчеркнул, что его страна ратифицирует общеевропейский бюджетный пакт только при условии внесения в него положения о мерах по обеспечению экономического роста и роста занятости в Евросоюзе. Оба лидера с удовлетворением констатировали, что согласовали график работы экспертов по этой теме и выразили надежду на эффективность их усилий, результаты которых должны быть представлены для обсуждения в Совете Европы в конце июня. Ангела Меркель, отвечая на вопрос о разнице позиций Франции и Германии, в частности сказала: «Не знаю, возможно, иногда из сообщений в прессе можно увидеть большие разногласия сторон, чем они есть на самом деле. И мы желаем роста экономики, но это понятие нуждается в наполнении. Мы будем совместно искать пути и рецепты, и на этом пути, я уверена, будут и совпадения мнений, будут, наверное, и расхождения, но после нашей сегодняшней встречи я рада этой предстоящей совместной работе». И все же, что ждет Меркель и ее команду в дальнейших переговорах с новым французским президентом и его администрацией? Об этом размышляет немецкий политик, социал-демократ Гернот Эрлер. Олланд, несомненно, имеет то преимущество, что недавние выборы в нескольких европейских странах показали, что избиратели голосуют против политики строгой экономии. Так было, к примеру, в Голландии, Румынии, конечно, в Греции, но и в самой Франции. И Олланд может говорить Меркель: «Взгляни, политика, на которой ты настаиваешь, не имеет успеха, и я не намерен проводить политику, которая обречена на поражение. Мы должны вместе искать новые пути выхода из кризиса». Интересно, что на вопрос, на каком языке велась беседа, Ангела Меркель по-деловому ответила, что каждый говорил на своем родном языке, но Франсуа Олланд счел нужным добавить, что он и Меркель говорили на одном общем языке желания найти решение проблем и прийти к согласию или компромиссу. «Независимо от того, что мы говорили на разных языках, — сказал Франсуа Олланд, — мы хорошо понимали друг друга». Олланд напомнил также, что в истории отношений лидеров двух стран принадлежность их к разным политическим лагерям никогда не мешала продуктивной работе и даже дружбе, о чем свидетельствуют примеры сотрудничества Гельмута Шмидта с Валери Жискар д'Эстеном, Гельмута Коля с Франсуа Миттераном и Герхарда Шрёдера с Жаком Шираком. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вернемся в прямом эфире к событиям в центре Москвы, где сегодня утром был разогнан оппозиционный лагерь на Чистых прудах, и узнаем, как чувствуют себя участники такого же лагеря в Санкт-Петербурге. Сейчас в Москве 8 часов 59 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев показал Владимиру Путину кабинет министров.
Комментарии экспертов.
Журналист Роман Анин о закрытии дела Лещевского.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Кому при Путине жить хорошо?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».